Свежее утро на радио «Спутник».
Впереди обзор самых примечательных сообщений с сайтов редакционных центров агентства «Спутник» в странах ближнего и дальнего зарубежья. Олег Кубоков, Алексей Красильников в студии. Олег, приветствую.
Привет, Алексей.
И давай сначала заглянем на англоязычный международный «Спутник».
Telling the untold.
«Спутник International».
Около 26 тысяч американских магазинов убрали с полок тайское кокосовое молоко Чао-Ко. А повод – компания обвиняется в использовании труда обезьян. Да, компания, которая это молоко как раз и производит. Рассказывается, что организация «Люди за этичное обращение с животными» сделала заявление, в котором объявила, что американский розничный торговец Target отказался от молочных продуктов после расследования. Выяснилось, что эта организация посетила несколько ферм в Таиланде, в том числе Чао-Ко. Исследователи обнаружили, что обезьян заставляли собирать кокосы и участвовать в так называемых даже соревнованиях по сбору кокосов.
А вот у меня вопрос возникает. А, грубо говоря, что именно было нарушено? Мне интересно, какие есть правила по ограничению, по регулированию использования труда животных?
Так я думаю, что говорить? В Таиланде вряд ли есть подобного рода правила, потому что это испокон веков велось, что именно обезьяны этим занимались, и всегда обезьяны помогали собирать кокосы.
Помнишь, может быть, шутку, кстати, еще в гараже, в моем любимом фильме о том, как завезем специальный холодоустойчивый вид обезьян, которые будут там шишки будут они собирать кедровые.
Да, было такое. Но вот я думаю, что с учетом того, что сейчас все больше и больше обращают внимание европейцы, американцы вот в России на то, что к животным нужно относиться более бережно, более с ними, их любить, их не использовать в качестве...
Вот я подпишусь под вопросом, который звукорежиссер наш задает. А что теперь, на лошадях пахать тоже запретят? Или, допустим, где-то в Индии труд быков, который на пашне задействован?
Были же случаи, когда индийцев обвиняли в том, что они используют труд слонов. Были даже какие-то истории там
душещипательные. То есть есть некий обезьяний профсоюз, я могу так сказать?
Можно.
Или какая-нибудь слоновья защитная организация. Очень просто, я понимаю, что здесь, возможно, шутки неуместны, потому что действительно нужно не забывать о том, что животные это тоже живые существа, о них заботиться нужно. Хочется понимать, на каком основании, где какие есть правила, где какие есть регламенты. Вот о чем
я
речь.
Я думаю, что есть регламенты, которые существуют в Соединенных Штатах, и именно отталкиваясь от этих регламентов, и были сделаны такие выводы, обвинили торгующую организацию этим кокосовым молоком в том, что они это молоко продают то, которое собирали животные, поэтому, в общем, шумиха поднялась, и в результате вот этой торговой сети пришлось с этих полок, со своих убрать это кокосовое молоко. Принесли убытки.
В общем, это действительно любопытный момент. Хочется понимать, сколько здесь действительно чего-то истинного, такого заботливого, а где некое, опять же, тоже стремление шагать в ногу со временем. По крайней мере, теперь вот проговорили и про такую компанию, про такую организацию. Хотя вот эта самая организация, ПЕТА, за этичное обращение с животными, весьма себе имеет противоречивую такую ауру, и некоторые решения у многих вызывали вопросы. Но, тем не менее, в данном случае, да, вот и такое бывает.
Спутник Китай.
Китайские исследователи обнаружили, что люди, которые спят после обеда, показывают лучшие результаты в тестах на ориентацию, беглость речи, рабочую память. Пришли к выводу, что послеобеденный сон благотворно влияет на мозг.
Можно уже сказать, ну все, всем пока. Я ушел. Увидимся через пару часиков.
На часок на два, да. Ну, там в зависимости от того, кто как это любит делать. Mm-hmm. Кто-то на 5 минут,
нет,
кто-то на 10.
Нет, теперь, возможно, нужно как раз прислушиваться к мнению следователей. Вдруг лишние 2 минуты проспал, и все, вся польза относительно беглости речи и рабочей памяти исчезла.
В общем так, с возрастом люди начинают чаще спать после обеда. Я это замечал не раз за своей бабушкой, например. Исследователи Шанхайского центра психического здоровья и Шанхайского университета Цзяо Тонг пытались понять, может быть это своего рода такая защитная реакция. И это помогает предотвратить снижение когнитивных функций. Протестировали более 2000 человек, 160 лет. Проживали в разных городах, в том числе Пекин. Пекин, Шанхай, Сиань. Все участники были здоровы, не имели каких-то отклонений. И вот в итоге из этих 2500 две трети спали регулярно после обеда, одна треть не спала. Средняя продолжительность ночного сна была у всех практически одинаковая. А вот по поводу дневного, в зависимости от того, кто как любит. Кто-то мог 5 минут прикорнуть на 5 минут, а у кого-то даже до 2 часов доходил. 5
минут — это сон вообще? Или человек моргнул просто затяжное моргание? Но вообще меня удивляет, опять же, цифра, средняя продолжительность ночного сна 6,5 часов. Вообще мне как сове такое не очень понятно, 6,5 часов. С другой стороны, я работаю в утреннюю смену, 6,5 часов спят.
Ну вот я сегодня спал всего 6 часов.
Ну вот я говорю, слабаки, давай, даешь 3-4.
Обращали внимание, как часто люди спали после обеда? 1-2 раза в неделю или ежедневно? Еще такое.
Регулярность, очень, кстати, важный момент.
И, короче говоря, все потом прошли медосмотр, включая тест на деменцию. Оказалось, что показатели когнитивные деятельности было намного выше у тех, кто регулярно спал в течение дня, то есть каждый день.
Ну, в принципе, давай тоже согласимся. Ничего удивительного, что если мозгу давать больше отдыха, да, причем в том числе и в процессе рабочего дня, ну, и в процессе дня имеется в виду, может быть, не обязательно на рабочем месте, там, в специально отведенные места, в специально отведенных временных интервалах, это нагрузку на мозг снижает.
Единственное, что я здесь вот в этом исследовании не нашел, то, что не сказано, если ты спишь, допустим, час, как это влияет на то, чтобы потом ты вошел в нужный ритм, в рабочие часы. Насколько у тебя уходит на это время? Потому что бывает такое, что поспишь днем, а потом уже и, знаешь, встаешь, ничего не соображаешь.
Так, все, я уже зевать начал. Давай на спутник Японии переместимся.
Спутник Японии.
Забавное, любопытное ограбление на 3 миллиарда йен произошло сегодня в Японии. И таинственно исчез рубиновый камень. Произошло это в среду около полудня в одном из деловых зданий Токио. Рубин был, плюс ко всему, необработанный.
Прям как детективная история. Да. Кино снимай.
После поступления сообщения столичное управление полиции, естественно, начало расследование по делу о краже. Изначально была версия, что украшение, ну, этот рубин имеется в виду, был украден во время деловой беседы между четырьмя людьми. Правоохранители начали розыск этих двух мужчин, которые потом скрылись, по словам заявителей, и что именно они вроде как похитили рубины, исчезли с места преступления. На, к слову, 3 миллиарда йен, немалая сумма, 29 миллионов долларов. Ну, не слабо. Угу. И по всем меркам сумма такая внушительная. Выяснилось, что драгоценный камень, вот этот рубин, он не был украден. Он был возвращен потом женщиной-владельца, которая присутствовала на переговорах.
Так а она, как у нее оказался, нашла или кто это был?
Неизвестно. Вот это как раз и пытаются выяснить японские полицейские, потому что непонятно, то ли там какой-то конфликт произошел, и владелец каким-то образом этот рубин передал этой своей жене, то ли жене что-то не понравилось во время переговоров, она решила этот рубин необработанный стащить, а потом поняла, что сделала нехорошее, и решила этот рубин вернуть. В общем, сейчас это выясняется. Пока суть произошедшего не ясна.
То есть я правильно понимаю, если женщина украла что-то, забрала точнее, без спроса у мужчины, можно подавать в суд в Японии? Как касается не только же камней, рубинов, например.
И экстраполировать. Если в ее действиях признают...
Например, возвращаюсь я домой, мой джойстик не лежит на месте игровой. И жена вдруг внезапно, которая все время мне говорила, опять ты играешь в свой Mortal Kombat, вдруг внезапно говорит, вот, я могу обратиться в полицию.
Можешь.
Ну, это, конечно, не 3 миллиарда йен, мой джойстик стоит немножечко дешевле, и играть мне никто не запрещает. Но на будущее теперь я это буду знать. Спутник Литва у нас впереди.
Калбами опять и опять, как и тетили.
Спутник Литва.
Ну, в общем, здесь ситуация такая достаточно сложная складывается для Литвы. И накануне так было, и сегодня. Около 55 тысяч домов остались без электричества из-за снегопада. Стихия застала страну врасплох. Циклон обрушился на страну примерно в 8 часов. Именно вот с этого момента стали поступать сообщения об экстренном отказе электросетей. Особенно туго пришлось Вильнюсскому и Утенскому районам.
Нисколько не хочу здесь как-то зверствовать или что-то что-то такое, но, по крайней мере, в Москве всегда на эту тему начинают шутить, что внезапно зимой выпал снег, и оказались снова службы не готовы. Как интересно в Литве к этой теме относятся, да, насколько это пугает, как... или это некий привычный, что ли, момент?
Потому когда для профильные России, чиновники слышат вот эти шутки в свой адрес, они тоже, собственно говоря, сидят и улыбаются. Все прекрасно понимают, о чем идет речь. Угу. Но здесь все-таки, я думаю, для страны это было несколько неожиданностью, потому что речь идет не просто о снегопаде, а даже о циклоне. А циклоны, это, как правило, это снег может зарядить на сутки, на двое, на трое, причем может идти очень так сильно, стабильно, так, что там за несколько часов может выпасть до 20 сантиметров снега, а для такой страны, как Литва, это достаточно ощутимо много.
Опять же, есть вот уточнение, что в Литве вообще на этой неделе снега много выпало, то есть это не только сегодняшняя история,
я думаю, что это по всей Прибалтике. Но ты знаешь, там есть районы, которые, собственно говоря, относительно спокойны в этом плане. Это Алитузский и Поневежский район. А вот что касается тех Вильнюсских и Утинских, там в одном 19 тысяч домов остались без электричества, в другом 16 тысяч. Достаточно серьезно. В общем, нагрузка на коммунальные службы в эти дни там, конечно, сильно возросла. Надеемся, что они все-таки...
Главное, чтобы, да, без последствий, без жертв, чтобы все быстро восстановили. И да, нужно привыкать, что зимой снег все-таки периодически выпадает. Его тоже бывает много. Много любопытного также, столько же, сколько снега в Литве. На сайтах «Спутника» выбирайте любой язык, который вам подходит, который больше нравится, и новости, причем как международного характера, так вот такие внутренние истории там рассматриваются. Олег Обухов, Алексей Красильников, студия. Олег, спасибо.
Взаимно.